Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях священник Андрей Щенников, исполняющий обязанности настоятеля храма священномученика Антипы на Колымажном дворе. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Москвичи прекрасно ваш храм знают, даже те, кто никогда там не был, в церковь не ходят. Мне кажется, все были в Пушкинском музее, прямо возле которого, с правой стороны, если стоять к нему лицом, ваш храм священномученика Антипы на Колымажном дворе, самый центр Москвы. И очень интересно, давайте сразу начнем с вашей истории. У вас же очень насыщенная творческая биография. Вы учились в ГИТИСе, служили в театре, в мастерской Петра Фоменко. Еще у вас огромное количество ролей, да, все до священства. А как же так поменялась ваша жизнь, что в один момент, или не в один момент, вы вдруг пришли к престолу?
Ну, понимаете, это мне, наверное, повезло, потому что мы жили в такое очень творческое время, и те люди, которых я видел, которые меня окружали, вот, в той или иной степени задавались таким вопросом, для чего и почему, к чему все это, там, творчество, искусство. И я думаю, что это естественно, если ты задаешься искренним вопросом этим, то он рано или поздно тебя должен привести ко Христу, что со многими произошло. Но со мной произошло вот так, вот я стал служить. Как и почему это? Это великая тайна для меня самого, потому что, безусловно, я свято верю, что все-таки священник, он не может быть вне назначен, вне промысла и воли Божьей, по какому-то своему усмотрению, по своему плану. Мы задавались вопросами великими и прекрасными, знаете, такими юношескими, мальчишескими, как у Достоевского, вот эти мальчики, которые там спрашивают, да, которые ищут, которые горят и ждут. Точно так же, в общем-то, и у нас было. А потом все стало рушиться, дружба, все стало как-то... Все очень сомнительно, потому что возникли какие-то у всех проекты, взрослая жизнь, вот, а вот это самое главное потерялось. Я думаю, что, наверное, меня привела в храм дружба, вот эта общинность, это единство, которое я видел только во Христе. Ведь удивительно, для меня, к примеру, церковь открылась вот именно с этой стороны, как сообщество людей. Многие люди, наоборот, приходили потом к этой мысли и принимали церковь как сообщество, да, людей, единомышленников. Вот для меня вот мы сидели у моей подруги, у Ольги Мухиной, у замечательного драматурга, и вдруг, а у него была квартира напротив Донского монастыря, и вдруг я увидел икону Пресвятая Богородица благословляет сон преподобных святых Донской обители. И вдруг я подумал, эта организация существует 2000 лет. А я знаю, что такое человеческая организация, потому что, ну, вот я служил в театре, вот, и там без этого единомыслия совершенно невозможно. И я уже как бы, ну, так, ну, что ли, искусился по этому поводу. Я разочаровался в этом единстве человеческом. Вдруг вижу, что вот это существует. И для меня это было вот такой первый, на самом деле, такой вопрос, изумление. Ну, и потом, мало-помалу, вот мы так как-то оказались все в храме в той или иной степени.
Но эта община была обретена в том храме, где вы сейчас служите, исполняющим обязанности настоятеля?
Знаете, нет, это община была храма Премудрости, Софии Премудрости Божией.
На Софийской набережной.
На Софийской набережной, где настоятелем протоиерей Владимир Волгин. Вот, его духовный сын, отец Дмитрий, вот тот священник, который...
Ваш бывший настоятель.
Да, наш бывший настоятель, мой духовный отец, тот, который мог как-то в мое воспаленное сознание, конечно же, такое горделивое, с другой стороны, втиснуть нужное слово. Это прям буквально было какие-то слова.
Извините, дурацкий вопрос, я понимаю, но я просто по себе знаю, ходя несколько раз с радио, всегда неизменно сюда возвращался, просто потому что без микрофона вот этой лампочки красной... On air. Не могу себе представить жизнь. Очень сложно. То же самое мне говорили актеры про сцену. Тяжело было уходить?
Да, я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Вот мне было уходить, знаете, мне уходить было страшно. И было уходить страшно, наверное, только в последний день. Расставаться с профессией, вы, наверное, это имеете в виду. Мне было легко. потому что все-таки я уже был алтарником многие годы, я уже учился в Свято-Тихоновском институте, и как-то, даже вот странно, несознательно, но как-то вот всем каким-то естеством я как-то уже перевалился за эту грань, я уже перешел вот этот, да, Рубикон. Вот, и возвращаться уже мне было, уже было это невозможно. То есть вся идея, такая сущностная составляющая моего сознания, она уже была на другой стороне, она была уже в церкви. Поэтому в этом отношении легко. Страшно, да, потому что как-то Господь, наверное, охранял меня от каких-то таких решений. Вот, я перехожу, это совершенно другая жизнь, я не буду никак связан с тем, я буду полностью в этом. Я об этом как-то не думал. Вот странно, сейчас я анализирую и понимаю, что это абсолютно такое чудо, да? Вот такое как-то покров так положил Господь, такого неведения, непонимания того, что происходит. Страшно стало накануне всеночной, когда меня руку полагали в диаконы. Вот страшно, просто страшно. Но я знаю, что многим священникам, всем священникам страшно перед этим таким ответственным и важным делом.
Был период, как я понимаю, в вашей жизни, когда вы учились в Свято-Тихоновском университете или все-таки в семинарии?
В Свято-Тихоновском институте.
И параллельно вы работали в театре в это время?
Да, да.
И, видимо, вот вы говорите, что уже как-то в душе чаша скорее на ту сторону склонилась, а все равно нужно приходить в театр и служить, и каждый день на сцену выходить. Как вы с этим справлялись?
Да легко, знаете, потому что тут уже работают другие механизмы, потому что если ты делаешь работу, ты должен делать ее как для Господа. Вот, и я воспринимал театр, ну, работу просто как работу и просто как заповедь, и старался, в общем-то, делать ее более-менее хорошо. Может быть, скрипя сердцем в каких-то отношениях, да, в плане каких-то там творческих амбиций или все что угодно. Но вот с другой стороны, первый раз в жизни вот это последний этап, что ли, своей принадлежности вот, к театру, к служению этому театру, интересное слово. Вот. Для меня было вот откровение дружбы, потому что я понимал, что, в общем-то, мне ничего от этого не надо. Вот. А люди, которые меня окружают, это мои дорогие, любимые друзья. Вот. И да я уж там, отойду там, на второй план, пожалуйста, там, играй, там, если нужно, вперед, пожалуйста. Это было очень радостно, когда ничего от этого совсем уже не хочешь, не ждешь, вот, а просто перед тобой люди, которые тебе приятны, вот, которых ты любишь, за которых переживаешь. И вот это, как ни странно, вот этот этап, такой последний, что ли, когда эта ступень, да, как взлетающая ракета, отпадала. Вот, вот этот этап был овеян, что ли, да, вот такой любовью вдруг вновь, понимание этой любви, то, что с тобой рядом живые люди, то, что они остаются, а ты уходишь, потому что я-то уходил, как я знал, лучшую жизнь, безусловно.
А как они восприняли? Потому что ведь легко предположить, что соратники по цеху могут пальцем у виска покрутить. Ну куда ты? У нас тут слава, театр служения, нас этому учили, да, да. А ты куда-то вот вообще в никуда как будто бы.
Нам повезло. Нам повезло, потому что все-таки наш театр был, да и остается хорошим театром.
Театром мастерская Петра Фоменко.
Театр мастерская Петра Фоменко, потому что само название мастерская Петра Фоменко, оно уже объясняет много. Дело в том, что все это собирается, театр собирается вокруг личности. И все, что происходит вообще, любые движения в жизни, они вокруг какого-то человека, который за собой может повести. Может быть, талант режиссера это заключается в том, чтобы, ну, вот как бы зажечь других людей. Он так немножечко такой массовик-затейник.
А сам Петр Наумович, он же тогда жив был, вам что-то говорил по поводу вашего выбора, нового выбора жизни?
Ну вот он был очень открыт ко всему тому, что происходит, открыт тому, что происходит с людьми, и изумлялся так по-детски хорошо и прекрасно. И у него не было никакого понимания. Хотя он, конечно, безусловно, человек совершенно другого поколения. Да, шестидесятников, а это у них у всех очень сложные отношения к институту церкви, вот. Это, как всегда, там Бог внутри, в сердце. Ну, все мы это знаем, набор этих прописных истин. Но, тем не менее, он был верующим человеком, он был настоящим христианином. И мне очень повезло, что я общался с этим человеком, и слава тебе, Господи, что вот Ну вот, знаете, это великое чудо и великая радость для человека иметь учителя. Я знаю абсолютно точно, я говорю это открыто, что Петр Наумович Фоменко мой учитель.
А в ГИТИСе вы еще наверняка у него учились.
Да, да, безусловно, да. Это был прекрасный человек, это был прекрасный человек. Ну, человек, который никогда не бросал своих, который, для которого был вот важен ближний, который здесь рядом здесь сейчас и существует. Вот важен, вот крайне важен. Он участвовал в судьбе всех своих учеников и как мог, всех как-то устроил и всем дал все, что только мог. А так может переживать только, безусловно, любящих сердцем, которое, конечно, может быть только так овеяно христианской любовью, такой христианской жертвенностью, христианским переживанием о человеке. Ну и, конечно же, эта величина просто, ну... Понимаете, ведь он, Фоменко, он является неким таким связующим звеном с большим искусством, с большой традицией. Не то, что русского театра, а просто русской культуры. И, ну что же, это не то, что прекрасный опыт. Я благодарен, то, что меня он включил в эту жизнь в той или иной степени. Это прекрасный дар, который может, единственный, пожалуй, дар, который может дать человек человеку. Подарить ему вот такой вот...
Ну вот учитель с большой буквы – это колоссально важная тема. А чему еще, кроме, собственно, профессиональных вещей он научил? Может быть, по-человечески? И, может быть, это стало каким-то, не знаю, плацдармом, чтобы потом к вере прийти?
Он был... Но он был ведь гонимый человек. Его с треском вышибли из Питера, из театра комедии. Вот, и поэтому он в каких-то отношениях, в своих суждениях был резким человеком. Он не боялся этой, да, вот такой как прямоты, что ли, да. Он не был, вот, уж политиканом, да, вот, он не выстраивал уж точно свою жизнь, там, судьбу театра. Он действительно как-то все это прилагал на какой-то камертон совести, к которому он прислушивался.
Светлый вечер на радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Андрей Щенников, исполняющий обязанности настоятеля храма священномученика Антипы на Колымажном дворе. А когда вы попали в Антипевский храм?
Его передали, по-моему, в 2005 году. И отец Владимир Вологин назначил старшим священником этого храма, поскольку он был настоятелем храма Антипы, назначил отца Дмитрия.
Вот, Рощина.
Рощина, да. Я уже очень близко с ним общался, с отцом Дмитрием, с батюшкой, слава тебе, Господи. Вот, и мы такой юной, совсем юной, молодой общиной перешли в этот прекрасный храм.
Отцу Дмитрию тогда 30 не было еще.
Ну да, 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 да.
Ну, надо напомнить, что отец Дмитрий Рощин теперь служит в храме святителя Николая на Трех Горах, ну, по своей должности. Новый он заместитель председателя отдела...
По взаимоотношениям с церковью и СМИ.
Да, 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 да. И вот по своей новой должности теперь он служит в том храме, который, ну, в котором какие-то части этого отдела размещены.
Вы уже это слово произнесли, и так даже немножко на нем заострили внимание – служение. Угу. Говорят, что актеры в кино играют или работают, а на театре служат. Угу, угу. А у вас сейчас совсем другое служение, уже без всяких кавычек, оговорок, угу. По-другому как служением, вот эту деятельность священника назвать угу. нельзя. Вы как-то для себя переосмысливаете эту категорию служения применительно там, к театру, к искусству? Теперь из нового, скажем так, ну, насколько это уже новый, для вас это уже не новый статус, а ну, из следующего вашего нынешнего актуального статуса.
Ну, конечно, знаете, это идет, ну, все-таки наша такая жизнь во Христе, она подразумевает все-таки приятие того, что раньше было таким, ну, так сказать, того, что ты не мог... принять, того, что ты не мог принять, потому что тебе мешало принять другое, вот, с каждым годом вот как-то это, все этот акцент так редуцируется, так как-то смягчается, и, безусловно, я, вот сейчас я очень рад, вообще я, честно говоря, очень рад любому человеку, который может назвать свое дело служением, вот, и тут главное поставить правильные акценты, И я, безусловно, рад, что есть люди, я их знаю, для которых театр является частью жизни, и они в этом существуют очень органично, при том являясь верующими людьми. Им как раз, может быть, вера в Бога, может быть, и помогает перебарывать какие-то такие, ну, что ли, это какой-то ссор или изъян этого актерского пути. Вот поэтому для меня служение в театре сейчас вот... Я весьма скептически к этому относился, с иронией. Но как сейчас понимаю, эта ирония помогала мне, что ли, утвердиться вот просто в своей немощи, в своих каких-то страхах.
А к иронии, простите, с иронией вы к чему относитесь?
Ну как служение? Чему служение? Это же... Да, ну как? Можно, да. Нет, про театр можно сказать, безусловно, служение, что, да, это...
Любое, служить мельпомене.
Да, любое сообщество человеческое, оно в любом случае будет выстраиваться в той или иной степени... ну, имея перед собой институт церкви. Для меня самая высшая организация, да, человеческая, это церковь. Поэтому все другие иные какие-то организации, да, они в любом случае построены на примере церкви.
Вот смотрите, вот. Для человека...
Поэтому для меня, да, простите, да, поэтому, ага, для меня является, может быть, ну, как бы я так что-то иронично очень шутил, потому что, ну, как это... Есть там режиссер, он что, настоятель, что ли? Какая мысль, что, чего мы служим? И вот эта абстрактная мельпомена, вот, для меня тоже она была раньше мельпомена. Сейчас понимаю, что за это мельпомена для людей действительно может какой-то иметь иной, высший смысл, мне совершенно непонятный. Пока в то время, он сейчас так раскрывающийся.
Вот для человека, немножко знакомого с приходской жизнью Москвы, понятно, ну или известно, что вот та община, к которой вы принадлежите, угу, сейчас грубо скажу, в ней много актеров. Вот сейчас это так может быть грубовато, но...
Почему? Это же правда.
Это и вправду так. Я помню просто свое личное удивление, когда я пришел как журналист даже вот на приход в храм протоиерея Владимира Волгина, да, угу, в храм Софии Премудрости Божией, там за свечным ящиком видишь человека, которого ты видел в кино, угу, только что буквально. И то же самое в храме Антипы на Коломажном дворе. Это вообще одна община, которая так или иначе творческую интеллигенцию вокруг себя объединяет. И понятно, что как бы для таинственной жизни нет разницы, кто к чаше приходит. Да. Но люди остаются людьми. Как-то это влияет на ту атмосферу, на ваше служение, на то, может быть, как вы говорите там, с самого...
Ну, конечно,
вот,
конечно.
Что здесь,
конечно,
важно, интересно?
Ну, вот вы знаете, артист, человек, актер, человек искренний. Вот его не заставишь что-либо делать. И человек в каком-то отношении беззащитный. Вот. И, опять же, за этим служением можно и его принимать как некий такой щит, который тебя охраняет от многих-многих-многих твоих каких-то самостоятельных решений и дел. Поэтому церковь вот очень подходит порой к актерам. Вот сам момент служения новой семьи, которая вот это служение как раз, оно получает, что ли, истинный смысл. Они как-то, эта идея, да, и возможность чему-то принадлежать, за чем-то идти, а в нашем случае за кем-то, за Христом, вот, она вот преображается в церкви в удивительный дар. Удивительный дар. Поэтому у нас много артистов, и они остаются, потому что находят вот здесь вот применение своему делу. Плюс ко всему, артист – это человек деятельный, он действует, ну, играет, не знаю, там все что угодно, но за этим стоит все-таки такой деятельный момент. Поэтому человеку необходимо участвовать, поскольку артист – это он сам, это его плоть, это его душа, вот, поэтому здесь и хочется какой-то всей душой и всей плоти принадлежать, поэтому церковь здесь очень похожа. Вопрос стоит, здесь заключается в том, что вот и я бывший артист, отец Дмитрий, но в той или иной степени тоже был связан с театром и кино, заслужил в ГИК, да, ну, вот, его мама великая актриса, и он уже знает все, и видел,
да.
Да, и он уже знает точно, кто там, что это за такие существа интересные, артисты, поэтому, безусловно, актер, артист, священник, который знает, что это такое, безусловно, они находят нужное слово. Вот, и понимание, да.
Про храм расскажите, пожалуйста, потому что История очень интересная. Вот пока мы с вами общаемся, я смотрю, у вас на сайте какие-то справочки про храм Антипы. Mm-hmm. А мне очень понравилось, ну, как понравилось, про это можно так, наверное, нельзя так говорить, но название. Храм закрыли в 1129 году, и здание передали центральным художественным курсом Ассоциации художников революции. Mm-hmm. О как! Потом, значит, храм это восстанавливал знаменитый реставратор Лев Давид, который до этого руководил восстановлением огромного количества храмов в Москве, которые были ценны и которые не были уничтожены. В частности, вот Спас Андроников монастырь, Спасский собор, то, каким мы его сейчас видим, старейший храм Москвы, он как раз восстановлен Львом Давидом. Но это вот какие-то такие маленькие фрагментики из истории вашего храма, причем уже новейший. Расскажите, пожалуйста, подробнее, потому что я говорю, все москвичи когда-то, да и не только москвичи, мимо вашего храма проходили.
Да, храм удивительный, потому что храм, сердцевина храма, да, предел, да, главный предел, посвященный священному мученику Антипе, вот этот храм вообще один из самых старейших в Москве. Мы так предполагаем, что, наверное, приблизительно время его заложения, строительства, 1530 год, это, простите, 16 век. Вот. Это очень совсем близко с архитектурой Кремля. И поэтому очень повезло храму в этом отношении. Ну, как повезло? Пусть он был закрыт, но, по крайней мере, он не разделил участь многих закрытых храмов, где были там какие-то клубы или там овощные базы. Все-таки в нем сначала были какие-то курсы, а потом были запасники, хранились запасники Пушкинского музея. Поэтому в любом случае как бы храм сохранился. А поскольку это храм рядом с музеем, то и для музея было важно сохранить его все-таки в подобающем виде. И он чрезвычайно красив, этот храм, чрезвычайно красив. Он интересен, он многогранен, в нем 6 пределов. Один из пределов преподобного Григория Дикополита, он находится вообще в алтарной части алтаря храма священного мученика Антипы, поскольку это был титрский такой предел. Вот, это большая редкость, это такая черта вот 16 века, и с благословения еще почившего патриарха Алексия, вот мы оставили этот предел, вот. И храм, если посмотреть на него, обойти, он прекрасен, он хорош, он суров, он аскетичен, вот. С другой стороны, он обрастает уже другими пределами, там и барокко, и классицизм, он очень интересный, вот. Очень интересный, да, всем советую, не потому что я и он стоятель, а всем советую просто посмотреть, это жемчужина московских храмов, вот.
Если нет возможности туда съездить, то я очень советую сайт храмантипа.ру, потому что это образец того, как, мне кажется, надо делать церковные сайты.
Да, вообще, мы думаем вообще развивать всю эту историю, сайта, да и как-то выходить на общественные какие-то площадки, там, Facebook или все что угодно. Сейчас пока мы заняты там Инстаграмом. Вот у нас довольно-таки много подписчиков. Ну, так не особо. Хочется развивать такое просветительское, что ли, дело в этом направлении. Поэтому мы думаем, что это очень важно. А про храм еще очень хочется сказать, то, что этот храм действительно находится в удивительном месте. Он находится рядом с Пушкинским музеем, а Пушкинский музей для москвича является таким очень все-таки важным объектом. А сейчас Пушкинский музей делает грандиозное дело. Они устраивают такой музейный городок, перекрывают улицы, это будет единая пешеходная зона. И наш храм в той или иной степени является частью, попадает в часть вот этой...
Это где я не смогу проехать на машине?
Вы не сможете проехать по Колымажному переулку.
А, он будет вот, пешеходный.
Он будет, да, будет пешеходный. И я этому очень рад, потому что мы хотим, чтобы люди входили в этот храм. Мы хотим сделать... Вот, сейчас мы думаем о том, как обустроить внешнюю часть нашего храма, то, что находится за храмом, двор храма. Слава тебе, Господи, мы сейчас позвали замечательного скульптора Сергея Антонова, да, который с Ириной Зарон делали этот
прекрасный совершенно.
Да. И вот он делает по площади всего все ограды, вот, он делает такие барельефы страстного ряда. И сейчас вот мы повесили 5 барельефов. Вот. Я думаю, что так предполагаю, что их будет 12. Мы хотим его попросить, чтобы он сделал большой поклонный крест, потому что там есть место погоста. Вот. И сделать некую такую тоже галерею.
Чумного, кстати говоря, погоста.
А?
Чумного погоста.
Да, 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 да. И сделать такую галерею, чтобы люди могли приходить и смотреть еще на, как бы, чтобы это тоже было некое, ну, такое музейное пространство, но с другой стороны, чтобы это музейное пространство, которое, безусловно, нас будет отсылать, да, к христианству, к церкви, чтобы это, может быть, какой-то тоже связующим таким звеном между человеком, пришедшим просто посмотреть.
А Ирина Зарон ничего у вас не будет делать?
Я хочу очень, чтобы она участвовала в реставрации. Ну, как в реставрации? Да, вроде бы все сделано. Я хочу заказать несколько икон.
Не так много, да, мест, где можно в Москве увидеть их работы, совершенно потрясающие.
Да.
Сложно попасть в Андреевском монастыре в Москве, в храме Андрея
Святого Филата. Сейчас пытался, да, стучался.
Да, туда сложно попасть. Да. В храме Сергия Радонежского в Крапивниках. Замечательно, да. Серафимовский предел, который они сделали, совершенно необычный, чудесный.
Да.
Мы прервемся на минуту, напомним только нашим слушателям, что в гостях у Светлого радио священник Андрей Щенников, который исполняет обязанности настоятеля храма священномученика Антипы на Колымажном дворе. А в этой студии мой коллега Константин Мацан и я, Алексей Пичугин. Вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».